Восточная автостоянка перед стадионом Голливуд Боул в половине пятого утра должна была пустовать. Но когда Босх и Уиш по Хайланд-авеню подъехали к въезду на перевал Кауэнгапэс, то увидели, что северный край стоянки оккупирован знакомым скоплением полицейских машин и фургонов, что служило признаком насильственного или, по крайней мере, непредвиденного окончания чьей-то жизни. По периметру квадрата была протянута желтая пластиковая лента. Она огораживала место преступления, спуск в пешеходный туннель. Босх показал значок и назвал свое имя патрульному в форме, державшему в руках список прибывших на место преступления полицейских чинов. Они свыше поднырнули под ленту и были встречены громким звуком мотора, доносившимся из входа в туннель. По звуку Босх определил, что работает электрогенератор, подающий энергию для освещения места преступления. На верхней ступеньке, прежде чем они начали спуск, он обернулся к Эллинор. «Хочешь подождать здесь?» – предложил он. «Нам не обязательно идти обоим».
«Якоб, ради всего святого!» – резко ответила она. «Мне случалось видеть трупы. Босх, ты что, теперь собираешься меня опекать? Ты не хочешь, чтобы я спустилась, а ты остался здесь?»
Ошарашенный переменой в ее настроении, Босх ничего не ответил. Растерявшись, он на лишнюю секунду задержал на ней взгляд. Спускаясь первым, он прошел несколько ступеней, но остановился, увидев, как из темноты возникла большая фигура Эдгара и стала подниматься навстречу. Джерри увидел Босха, а затем в поле зрения бывшего напарника попала Эллинор Уиш.
«Привет, Гарри», — сказал он. «Это твоя новая партнерша? Вижу, вы действительно хорошо сработались».
Босх лишь молча уставился на него вместо ответа. Эллинор была на три ступеньки дальше и могла не слышать этого комментария.
«Извини, Гарри», — сказал Эдгар, напрягая голос, чтобы перекричать рев из туннеля. «Я не то сказал. Тяжелая выдалась ночь. Ты бы видел, кого мне дали в напарники, с кем поставил меня этот глупый козел-шеф-повар Паунс».
«Я думал, тебе дадут...»
«Шиш! Да будет тебе известно!» «Паунс слепил меня с Портером из секции ДТП. Это вышедший в тираж пьянчуга».
«Знаю.
Как ты вообще ухитрился вытащить его из постели?» «Он не был в постели. Мне пришлось выискивать его в Попугае, в Северном Голливуде. Это один из частных питейных клубов. Портер дал мне их номер, когда нас официально назначили партнерами, и сказал, что он там в основном проводит ночи. Дескать, работает там в охране. Но я звонил в Паркер-центр, канцелярии учета внеслужебной занятости, и он у них там не значится. Я знаю, единственное, что он там делает, это напивается. Когда я позвонил, он, видно, был в отрубе. Бармен сказал, что пейджер у него прозвонил, но он его даже не слышал. Гарри, я думаю, если взять у него сейчас пробу на алкоголь, мало бы надышал до второй отметки».
Босх кивнул и, выдержав на лице в течение трех секунд нахмуренно сочувствующее выражение, отодвинул невзгоды Джерри Эдгара в сторону. Он почувствовал, как Эллинор подошла и встала рядом, и представил их друг другу. Они обменялись рукопожатием, и Босх сказал: «Итак, что мы имеем?»
«Вот что мы нашли на теле».
Эдгар показал пластиковый пакет. В нем находилась небольшая пачка полироидных снимков. Опять фотографии обнаженного Шарки. Да, парень не терял времени даром и снова был во всеоружии. Эдгар повернул пакет другой стороной, и там оказалась визитная карточка Босха.
«Похоже, что мальчишка был предприимчивый, активно промышлял в Бойтауне», — сказал Эдгар. «Но если ты его уже отлавливал, то и сам знаешь. В общем, я увидел карточку и сообразил, что, возможно, это и есть тот самый парень, что звонил в службу спасения. Если хочешь спуститься и взглянуть, добро пожаловать, гостем будешь. Мы уже обработали место преступления, так что можешь трогать все, что хочешь. Хотя там даже собственных мыслей не услышишь из-за движка. Какой-то идиот перебил все лампочки в туннеле. Пока непонятно, преступник или кто-то до него. Пришлось устанавливать собственное освещение. А нашего электрокабеля не хватило, чтобы установить генератор наверху. Вот эта малышка в 5 лошадиных сил и ревет там, как слон».
Эдгар повернулся, собравшись шагнуть в туннель, но Босх тронул его за плечо.
«Джет, кто сообщил об этом?» «Анонимный звонок. На сей раз не в службу 911, поэтому никакой записи и никаких следов.
Звонок поступил прямо в голливудский участок. Звонил мужчина. Это все, что смог сказать нам говнюк-оператор. Один из этих пузырей, что сидят на вызовах.
Эдгар развернулся и стал спускаться. Босх и Уиш последовали за ним. Пешеходный туннель представлял собой длинный коридор с грязным цементным полом и белыми оштукатуренными стенами, густо исписанными граффити. Коридор заворачивал вправо. «Ни за что не догадаешься, что находишься в двух шагах от цивилизации», – подумал Босх. В туннеле царила темень, за исключением пятна яркого света, который заливал непосредственно место преступления примерно на полдороги. Там Гарри увидел человеческую фигуру, распростертую на спине. Увидел в пятне света людей, выполнявших свою обычную работу. Он шел, ведя правой рукой по оштукатуренной стене, для устойчивости. В туннеле стоял застарелый запах сырости, который сейчас смешивался с запахом бензина и бензинового выхлопа от генератора. Босх почувствовал, как на затылке и под рубашкой начали выступать капли пота. Дыхание сделалось частым и поверхностным. Они прошли футов 30 до генератора, миновали его, а дальше на полу туннеля лежал Шарки в немилосердном свете мигающих стробоскопических ламп. Голова мальчика была под неестественным углом приткнута к стене. Он выглядел меньше и моложе, чем запомнился Босху. Его глаза были наполовину открыты и знакомо остекленели. Глаза, которые больше не видят. На нем была черная футболка с надписью «Guns N' Roses», запачканная кровью. Вывернутые карманы линялых джинсов были пусты. Рядом в пластиковом мешке для вещдоков стоял баллончик краскораспылителя, а над ним на стене краской было написано «Мир праху твоему, Шарки». Краска была нанесена неумелой рукой, и ее было вылито слишком много. Она стекала по стене тонкими черными полосами, и некоторые затекли прямо в волосы Шарки. Когда Эдгар прокричал, перекрывая рокот мотора, «Ты хочешь это увидеть?», Босх понял, что речь шла о ране. Из-за того, что голова Шарки была нагнута вперед, раны на горле не было видно, только кровь. Босх отрицательно покачал головой. Он заметил кровавые брызги крови на стене и на полу, футах примерно в трех от тела. Пьянчуга Портер сравнивал форму капель с эталонными на специальной карточке. Криминалист по имени Робертш фотографировал брызги. Кровь на полу была в виде круглых пятен. Капли на стене были эллиптической формы. Не требовалось эталонной карточки, чтобы заключить, парня убили прямо здесь, в туннеле. «Судя по тому, как все выглядит», — громко произнес Портер, не обращаясь ни к кому конкретно. «Кто-то, видно, подошел к нему сзади, перерезал глотку и отпихнул сюда, к стене». «Ты прав только частично, Портер», — сказал Эдгар. «Как можно вот так сзади незаметно подобраться к человеку в туннеле? Он уже был вместе с кем-то, и они его прикончили. Это орудовал непосторонний». Портер сунул эталонную карточку в карман и сказал: «Ну, извини, партнер». Больше он ничего не говорил. Он был толстый и морально сломлен, так как это бывает со многими копами, которые задерживаются на этой работе дольше, чем следует. Портер пока еще мог влезать в ремень 34-го размера, но поверх ремня свисал наружу непомерный живот. На нем была твидовая спортивная куртка с протертыми локтями. На страшном, бледном, как маисовая мука, лице торчал нос пьяницы, большой, бесформенный и болезненно красный. Босх зажег сигарету и сунул обгоревшую спичку в карман. Потом низко, точно принимающий игрок в бейсболе, наклонился вперед над мертвым телом, приподнял мешок с баллончиком и прикинул его вес. Баллончик был почти полон, и это подтверждало то, что он и без того подозревал и чего боялся. Это он сам убил Шарки. В определенном смысле, во всяком случае. Он выследил его и сделал ценным, по крайней мере потенциально ценным, свидетелем. Кто-то не хотел этого допустить. Босх сидел на корточках, упершись локтями в колени, держа у губ сигарету, курил и жадно вглядывался в тело, чтобы уже никогда его не забыть.